Послушайте, поскольку мы говорим об аргументах, и я пытаюсь со всей силы, с Божьей помощью показать вам, что Бог не применяет свои силы в том, чтобы спасти нас. Его сила в справедливости и любви к нам. Вот. Именно этим он мотивирован, чтобы также законно вернуть власть, как она законно, добровольно была отдана дьяволу человеком. Это трудно как бы доказать, потому что в большинстве случаев мы все свои представления о Боге строим как о силе, о какой-то суперсиле, которой все возможно. И понятие «все возможно Богу» мы всегда сравниваем с силой. Но оказывается, и я знаю, как тяжело это воспринять, оказывается, что есть сферы, где Бог не может просто сделать, хотя страстно хочет что-то сделать. Есть аргументы, с которыми он вынужден считаться. Когда я однажды вел семинар и говорил об этом, встал один человек из зала и просто сказал: «Я имею вопрос. Ответьте, пожалуйста, вы сказали, что Бог не мог свергнуть дьявола с неба до определенного времени, потому что у дьявола были аргументы, как бы право, определенная мера власти быть на небе и клеветать на братьев наших день и ночь. Так ответьте мне, как это вы могли такое сказать, что Бог не мог? Разве есть что-то, чего Бог не может?» Я понимаю его вопрос. И потому я сразу спросил этого человека. Я сказал: «А вы читали в Евангелии, что написано, Христос не мог совершить чудес из-за неверия людей? Вы читали вот это вот выражение? Иисус не мог». Естественно, он так, ну, возможно, не ожидал сразу такой постановки вопроса. Он сказал: «Да, но это были люди виной». Я говорю: «Какая разница? То есть какая разница? Это Иисус, то есть это Бог. Он все может, ему нет преград. Не могут ни люди, ни дьявол ему помешать, если то есть верить вам». Оказывается, он не мог. Не мог. Потому что он еще берет во внимание определенные аргументы, с которыми вынужден считаться. Иначе, если он будет пользоваться исключительно только силой своей, это будет определенным давлением, и будет страдать от этого свободная воля, будет страдать справедливость. И Бог не хочет переступить эту границу и злоупотреблять своими возможностями. Он остается Богом справедливости. Но этот человек как бы не хотел соглашаться с этим, и было трудно понять эту точку зрения. И я проиллюстрировал ему это следующим образом. Я сказал: «Смотрите», это был уже человек пожилого возраста, я сказал ему: «Смотрите, давайте допустим такую ситуацию. Мы с вами пришли в суд. Мы хотим, чтобы наше дело решил судья, то есть авторитетный человек, установил, кто из нас прав, кто виноват. Представляете, судья, вместо того, чтобы выслушивать наши аргументы, вникать в дело каждого из нас и восстановить справедливость в нашей ссоре, судья нам достает две пары боксерских перчаток, дает одну вам, одну мне, выводит нас на ринг и говорит: сейчас кто кого завалит, тот и прав. Как вы смотрите на это? Я все-таки помоложе, может быть, я бы и смог вас, то есть, ну, уложить. Но мы не согласны с таким подходом к делу, то есть получается, что сильный будет всегда прав». И опять оправдана русская пословица: «Прав тот, у кого больше прав». Но это мы произносим с иронией, это мы говорим с негативизмом, то есть мы это осуждаем, если прав тот, у кого больше прав. Почему же мы думаем, что Бог будет пользоваться так только своей силой, потому что у него больше прав? Вот как раз это и восхищает меня в моем Господе, что Он превосходит миллионы и миллиарды раз силой все другие силы и движения. Но Он никогда не воспользуется этой силой только потому, что у Него ее больше, чтобы утвердить свою правоту. Он побеждает справедливостью. Потому есть те сферы, те моменты в жизни и в нашем обществе, где Бог чего-то не может. Потому что аргументы оказываются против нас или против Бога. И Бог это понимает, что нужно забрать основной аргумент у дьявола. Это грех.
Камень, который отвергли строители, сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Псалом 117, 22.
Теперь мы понемногу приближаемся к концу. Мы читаем к евреям. «Как дети, то есть мы, были причастны плоти и крови, то и Он, то есть Христос, также воспринял плоть и кровь, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Он понимал, что это единственный путь лишить его власти и силы. Его сила в грехе. Сила греха – это закон, который мы не соблюдаем. Потому Иисус понимал, что есть один путь – одеться в такую же плоть и соблюсти закон. Подчиниться закону – только так можно искупить подзаконных, тех, которые оказались под законом и не смогли его соблюсти. Он рождается в человеческой плоти. Мало того, он должен был родиться святым, жить свято, чтобы грех не имел к нему претензий, чтобы смерть не имела над ним власти. Потом он должен был согласиться добровольно, будучи святым, взять грехи всех виноватых, которые были подвержены рабству и страху перед смертью законно. Он должен был умереть за всех их вместо них, взамен за них. И таким образом он своей собственной смертью смог лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Потому апостол Павел в этой же 15 главе 1 послания к Коринфянам пишет: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Слушайте, слушайте это заверение. Павел заверяет, что если Христос не воскрес из мертвых, то мы во грехах. То есть, а как насчет смерти Христа? Мы только что читали, что Он смертью лишил силы, имеющего державу смерти. Да, силы Он лишил его. Аргументы у него забрал. Притязание дьявола на нас Он забрал. За наши грехи уплатил перед правосудием Божьим, да. Но мы остаемся во грехах, потому что не совершился какой-то очень важный акт, а именно... Мы остаемся во грехах, если Христос не воскрес. То есть в Его воскресении не менее большая важность, чем в Его смерти. Если Христос не воскрес, говорит Павел, то мы еще во грехах. Почему? Дальше он говорит: «Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Это очень удивительная глава апостола Павла, и она пересекается с мыслями и с проповедью апостола Петра, в которой он говорит, что смерти невозможно было удержать его. Христос воскрес из мертвых, ибо смерти невозможно было удержать его. В чем же важность воскресения Иисуса Христа? А именно в том, что говорит Библия, Он не с кровью козлов или тельцов, но со своей собственной кровью. вошел во святилище, то есть предстал перед лицо Божие и приобрел нам вечное искупление. То есть есть разница между тем, что он лишил аргументов дьявола, разрушил державу смерти, властно подверг позору, забрал силы у начальств и властей, восторжествовал над ними собою, это одна сторона. Это то, что дьявола он лишил аргументов, забрал у него власть, потому что решил вопрос греха. Мы можем приходить ко кресту и получать искупление от наших грехов. Другое же дело – это удовлетворить справедливость Божию, требующую воздаяния или возмездия за наши грехи. Видите, потому он должен был не только умереть, чтобы разрушить своей смертью державу смерти и лишить силы дьявола. Он должен был воскреснуть, чтобы со своей собственной кровью, воскресши из мертвых, предстать перед Отцом и приобресть нам вечное искупление. Вот где кроется наша победа, в победе Иисуса Христа. Вот почему смерть проглочена Его победою.
В каждого человека Богом вложено волнующее чувство потери, которое непреодолимо и не уходит до тех пор, пока человек не найдет Творца. Ибо только тогда творение способно найти себя.